Объяснение Мидраша на первый взгляд. Честно говоря, объяснение такое объемное, что мне не очень верится, что это прямо-таки вот на первый взгляд, как у нас обычно. То есть на первый взгляд так, а на второй взгляд совсем иначе. Не вполне понятно, каким образом Йосеф рассказал своим братьям, зачем, о своих снах, если он знал, что они его и без этого ненавидят. Ответ на этот вопрос со стороны комментаторов – он именно потому и рассказал им свой сон, поскольку, зная, что они его ненавидят, хотел им предоставить возможность его истолковать некоторым образом, ну, скажем, безопасным для них, комфортным для них. Тем не менее, братья истолковали сон именно таким образом, ну, как он, собственно, и сбылся, может быть, он поэтому и сбылся таким образом, что, мол, Йосеф возвластвуется над ними. Но истолковали почему-то только первый сон, что вызывает вопрос. С другой стороны, Яков, наоборот, в Писании мы даже не находим места, где рассказывалось бы о том, что ему был доложен первый сон Йосефа, и он его не толкует, а толкует второй. И толкует его в каком-то смысле, потому что этот сон остался без истолкования сыновьями. И истолковывает он его вот таким вот образом. Истолковывает его тоже, как и сыновья, тоже, как и колено, в том ключе, что Йосеф возвластвуется над своими братьями в плане вот величия, указания на будущее величие Йосефа. И вот Писание говорит о толковании Якова, как о толковании, о мнении, которое было высказано в такой вот, ну, как бы иронично, гневливой форме. Мол, что же ты за ересь такую несешь-то, сынок? И направлено было на то, чтобы снять гнев колен с Йосефа, предотвратить еще большее обострение отношений между ними. И в этом контексте понятно, почему следующий сразу вслед за этим стих насчет того, что Яков сохранил эту вещь, Шумар Зедовор, Мидраш истолковывает как то, что Яков записал детали, касающиеся этого сна. Это нужно для того, чтобы показать нам, что на самом деле подлинным намерением Янкева в его толковании было не недоумение по поводу бессмысленности, абсурдности сна Йосефа, а потрясение тем предсказанием, которое в нем содержалось, которое для Якова стало предметом чистой веры, и выполнение которого, когда этот сон сбудется, Яков ожидал, поэтому он записал вот эти вот данные. И отсюда сразу становится понятным, почему Янкев не записал содержание, вернее говоря, почему Мидраш не рассказывает нам о том, что Янкев записал содержание сна. Потому что здесь это несущественно. Может быть, записал, может быть, не записал. Не о содержании здесь речь. А речь идет об утверждении намерения, с которым Янкев отнесся, об отношении Янкева к этому сну. Что он отнесся к нему всерьез, что он поверил в предсказание, которое в нем содержится, и стал ждать, когда же это предсказание выполнится. Остается, правда, непонятной причина, по которой Янкев записывает именно день, час и место, а не другие какие-то данные, скажем, как мы выше высказали претензию, не год и не месяц. И дальнейшее объяснение Рэбе предварил развернутым обсуждением. Деяния отцов – знак для сыновей, в том числе в том смысле, что деяние отцов дает, обуславливает деяния сыновей, наделяет их силами на то, чтобы там, пройти какие-то испытания, пережить события, аналогичные тем, которые происходили с праотцами. И в развитии этих событий, во взаимоотношениях между сыном и отцом, деянием отцов, деянием сыновей, Рэбе предлагает выделить три этапа. Сын, как он еще до зачатия, являясь каплей отца, каплей мозга отца, не представляет собой ни в коей мере отдельного существования, и сам не структурирован в систему из 613 органов и жил. Затем сын, как он уже стал отдельным существом, и сын, и промежуточная фаза между этим, это когда ребенок вынашивается в утробе матери, когда он вроде бы состоит из уже 248 органов, 365 жил, но при этом в данном состоянии очевидно, как вот это структурированное существование его, вроде как уже начинающее быть самостоятельным, на самом деле является прямым следствием его бытия как капли мозга отца, то есть вот совершенно растворенного в отце существа. Все его органы и все его жилы являются следствием вот этой самой капли мозга, которая, трансформировавшись, она превратилась во все, начиная с мозга самого сына, заканчивая его ногтями. И вот наличие такого переходного звена обуславливает то, что сын и после того, как становится отдельным, самостоятельным, автономным, он сохраняет связь с отцом на всех уровнях своего существования, вплоть до ногтей на ногах, с мозгом отца. И подобные моменты мы выделили в существовании еврейского народа и в его взаимоотношении как сына с праотцами, где тоже можно выделить вот такие три фазы, как народ существует еще в качестве вот совокупности душ, включенный единым образом, не структурированным, не разделенным, не самостоятельным, не автономным ни в коей мере в душу Янкева, Ицека или Аврома, и здесь Янкев выделен в особую статью. Еврейский народ, как он отделен от праотцов, и как он ведет свое служение на протяжении тысяч лет, на протяжении, там, я не знаю, скольких поколений. И промежуточное звено между ними – это существование колен, которое, ну, согласно логике, которую мы только что проговорили, служит для того, чтобы соединить между собой вот эту первую неавтономную фазу и в совершенной степени автономную. То есть колено – это вот зародыш в утробе матери, который служит залогом того, что сын в своем автономном состоянии остается связан с отцом. И 12 колен, они с одной стороны 12 колен, 12 самостоятельных типов служения, индивидуальности и так далее, но с другой стороны в них присутствует деятельность праотцов в раскрытой форме. И в этом ключе они являются залогом того, что народ сохраняет свою связь с праотцами. Через них народ сохраняет свою связь с праотцами. Вступление получилось избыточно долгим, но такой уж материал, как-то мне его не пересказать было кратче. Страница 207, пункт Гей. «Ундосы сейгдер хидуш ин паршас ваейшев». И в этом заключается хидуш недельной главы ваейшев. «Инди фрирзике седрейс батейра» в предшествующих главах Торы. «Он паршас лейх ун вайтер», начиная с недельной главы Лех-Лехо. «Редзихова веген ди овейс» говорится про праотцов. Ну, понятно, потому что, в общем, начиная с Лех-Лехо, начинает рассказываться, в принципе, там, в завершении главы Ноах рассказывается о рождении Аврома, и вот начинаются уже истории, посвященные праотцам. «Унал иньоним зайнен праотим ин майсе овис». И все моменты, которые там рассказываются, ну, то есть, неоднократно мы с вами говорили, на первый взгляд, самоочевидно, Тора не ведет записи посекундной жизни даже про отцов, а предъявляет нам наиболее значимые из тех событий, которые с ними произошли. И на менее значимые намекает, скажем, каких-то вообще, ну, наверное, нельзя сказать, что Тора о чем-то умалчивает, потому что все, что в принципе происходило и происходит с еврейским народом, Торой каким-то образом намекается на том или ином уровне. Но, тем не менее, вот на поверхности лежат самые значимые события. Ну, то есть, проще говоря, Тора перечисляет все, что говорится в Торе, начиная с недельной главы Лех-Лехо и далее вот сейчас мы находимся в Ваейшев, это те самые майсовис. Это и есть деяния отцов, которые определяют деяния сыновей. Машенкин пашас Ваейшев издер хидуш. Так вот, в недельной главе Ваейшев появляется хидуш, появляется нечто новое. А с гобзи хондер сипор веген дишвотим, он зейра пиулейс, визе зайнен бифны ацмом. Начинает рассказываться уже, то есть, ну, если в предыдущих главах тоже шла речь о сыновьях Якова, ну, собственно, сыновья Якова родились еще у Лавана, ну, и потом они упоминаются все время каким-то образом. Рассказывается, вот, в частности, об их рождении, какие-то истории там о том, как они росли, история со Шхемом, когда они уже каким-то образом выступали, ну, проявляли даже инициативу и, может быть, даже противную отцу. В главе Ваейшев начинает рассказываться о такой деятельности сыновей, колен, которая действительно является самостоятельной. «Ундосы сейхова воздер тойхен фундер парша». Даже в каком-то смысле, ну вот, история с продажей Йосефа. В каком-то ключе, в достаточно серьезном ключе, была направлена вот в пику отцу, то есть пришлось скрывать от отца то, что они натворили. «Ундосы сейхова воздер тойхен фундер парша из». И в этом заключается содержание главы. Десибова асхола ви эсэцуги куменцудра иридал и голос Мицраим. То есть, описывается по существу вот этими событиями с продажей Йосефа, ну, с взаимоотношениями с Йосефом, которые были, ну, в общем, не самого высокого толка, скажем, не самыми правильными. И последовавшими из этого событиями с продажей Йосефа и тем, как он там в Египте пытался сохранить себя. Это были события, которые повлекли за собой спускание в Египет. Как наши мудрецы толкуют стих в самом начале нашей главы. И отправил его из глубин Хеврона. Янкев отправил Йосефа проведать братьев. И почему-то вот это отправление, оно обозначается писанием как отправление из глубин Хеврона. Причем тут глубины Хеврона. «Беэйца амука шелейсы цадик шиковр бехеврейн», объясняют наши мудрецы. Яков отправил Йосефа, сам, по всей видимости, не осознавая этого, по замыслу глубокому «Беэйца амука» того цадика, который похоронен в Хевроне. То есть, по существу, Йосеф был отправлен, с точки зрения внешней, был отправлен для того, чтобы проведать братьев. Ну, вот такая вот несложная была ему работа дана. Проведать братьев, выяснить, как у них дела, вернуться обратно, сообщить отцу. А с точки зрения внутренней, это было отправление Йосефа судьбоносное с целью, чтобы развернулись вот эти вот события, которые привели в результате к спусканию в Египет и реализации обещания, которое Всевышний дал в конечном итоге. Обещание, которое Всевышний дал еще Аврому Авину в союзе межчастей рассеченных животных и так далее, рассеченными частями животных. «Дехсив йодеа тейда кигеры езарахо», то есть отправлен он был из глубин Хеврона, в смысле, в связи с тем обещанием, которое было дано Аврому, «знай, что изгнанником будет твое потомство в земле, которая не будет им принадлежать, будет порабощать их, угнетать». У пируш Раши «вегуд хилас сибас еридас исруэл лимитсруэ мар». Раши это, выше цитировались слова мудрецов из Сойты, например. А Раши это обобщает совсем просто. Это начало причины спускания евреев в Египет. Он нохмер, и более того, дермит гобзихон диганца седра. С этого начинается вся глава. Досис ройша седра вираши тайчт. Это начало главы, как Раши его объясняет. Эйле толдес янкев ейсов. Это порождение Якова. Тире Йосеф. Вэйле шел толдес янкев, эле ешувеем вегилгулеем. Каким образом Раши интерпретирует вот эту вот подачу? Понятно, почему это вызывает вопрос. Почему порождение Янкева – это именно Йосеф? На первый взгляд, у него, значит, достаточно много детей, помимо Йосефа. Но каким образом Раши это поворачивает? А это, мол, порождение Янкева, которые связаны с Йосефом, которые реализуются через Йосефа. Порождение в смысле толдос, в таком иносказательном немножко значении, ешудеем вегилгулеем, то есть поселение и перипетии, ачебоу лихлол ешув сиба решойна Йосеф. До тех пор, пока они не пришли в результате к поселению на следующий долгий срок, то есть поселению в Египте, если я правильно понимаю, это здесь и будет описываться. То есть, это как вступление, прелюдия, такое предисловие к нашей главе. Вступление, скорее, не предисловие, это уже сама глава. Это вступление нашей главы в том, что порождение Янкева в смысле перипетии, обуславливающей жизнь всего народа на ближайшие там, 200 лет, вот они здесь начинаются. Сиба решойна Йосеф бен Швайс Рей Геймер. И первой причиной послужило то, о чем сразу вслед за этим глава говорит Йосефу. А Йосефу было 17 лет. Алидейзен из Галгилу в Йорду Лемицроем. Благодаря этому евреи в результате спустились в Египет. В результате этого, того, что Йосефу было 17 лет, и вот так построились отношения между ним и братьями, и вот так и повернулись дела, в результате этого началась история, которая привела в конечном итоге к спусканию в Египет. «Валдерике риньен фуна вейда сабоним из фарбунна митголус вегиулас митсраим». Поскольку основная идея служения сыновей связано с изгнанием и выходом из Египта, освобождением из Египта. «Возголос Мицраим исколы лалы андре малхейс», поскольку египетское рабство и вообще вся эта история с Египтом, вот эта модель изгнания и освобождения, она подразумевает все последующие царства, включая в себя царство, в смысле малхейс и галиейс, все последующие царства и изгнания, то есть все царства, которые помыкали, притесняли евреев, и среди которых евреи находились в изгнании, или под властью которых евреи находились в изгнании, и потом освобождались из них. «Ун гиулес Мицраим из Дершориш ме ун из койл ала андре гиулес» — освобождение из Египта представляет собой корень и источник всех последующих освобождений. Как мы обычно выражаемся, канал для освобождения из Египта открыл канал для всех последующих освобождений. Поэтому является в каком-то смысле началом всех освобождений. Ну так вот, поскольку здесь начинается разговор о египетском рабстве, ну а следовательно и последующем освобождении и так далее, именно здесь закладывается основа для того, что будет служить повторяющейся такой моделью еврейского служения в последующих поколениях. Ведь еврейское служение, у нас, в общем, об этом есть из предшествующей учебы, ну, я бы сказал, довольно широкое представление о том, что еврейское служение, в общем, оно построено на том, что евреи сближаются с материальностью, сближаются с грязью мира, скажем, будучи призванными вытащить оттуда искры святости, реализовать их, исправить мироздание тем самым. И вот это движение, это изгнание, ну, а потом выходят из этого близкого контакта с мирским и материальным, освобождаются, в смысле поднимаются оттуда, беря с собой эти искры святости, как это произошло впервые в Египте. Ну, так и поскольку здесь начинается разговор о египетском рабстве, следовательно, египетском освобождении, то есть о модели всего последующего служения, значит, здесь вот и происходит переход от существования народа, как он включен полностью в существование праотцов, к тому, как народ служит на протяжении поколений. Кумтейс, Рэбе совершает вывод, получается, азн паршас ваейшев, что в недельном разделе ваейшев, издер иберганг фундимайсу овес судимайсу боним, и происходит переход от деяний отцов к деяниям сыновей. Восавойда забоним мштелнзих эйс, индиц вейс мани ва вейзефен голышен геуда, потому что это именно к сыновьям относится, к служению сыновей, как оно стало содержанием работы еврея на протяжении всех поколений последующих. На самом деле, не только в плане, так я понимаю, изгнаний и освобождений глобального толка, там, как и Вавилонское изгнание, освобождение оттуда, Эдомское изгнание, освобождение оттуда, Медианское изгнание, освобождение оттуда, а изгнание и освобождение даже самого частного порядка. То есть, какие-то локальные, может быть, даже в жизни каждого отдельного человека, изгнание, освобождение. Вот это содержание всей последующей работы евреев, как они уже автономны и раздельны. Одно поколение, другое поколение, там, евреи в одной стране, в другой стране, такая группа евреев. Каждый еврей отдельно, каждый еврей отдельный каждый день. То есть, вот такого плана дробности. И переход от цельности еврейского народа, как он включен в праотцов, и еще не представлен как отдельная, самостоятельная такая автономная величина, и, с другой стороны, еврейский народ, как он уже в своей структурированности, в своем подобии организма, в котором множество деталей, обладающих совершенно разными, различными функциями, и вот происходит именно в нашей недельной главе. Он досы сейдер там, возди отхол за седрой из мидди халуемис шель ейсов. Так вот, это является также причиной тому, почему начало нашей недельной главы – это сны Йосефа. Ворум типнимиоса кавона шибазе из нид блоис дер онзок эйдем иньен амалху шель ейсов бемицраим. Но внутренностью намерения, которое заложено в рассказе об этих снах, является не только и не просто утверждение будущей власти Йосефа, его царской, по сути, роли в Египте, но ранвуя бенегедем гансен киюм фон бриз бен абсорим, но пророчество относительно реализации союза между частями рассеченных животных, то есть главного, первого и главного союза, который был заключен Всевышним с Авраамом, ну, а в его лице со всеми евреями последующими. Дерголус вегиул и шелис ройл. То есть, а в чем заключался этот союз? Когда мы с вами учили недельную главу Дехлихот, как раз подробно это обсуждали, необычность этого союза заключалась как раз в том, что первым его пунктом, как бы, значилось то, что евреи в результате заключения этого союза, то есть потомки Авраама, дети Авраама, должны были спуститься в изгнание, должны были оказаться в ужасных перипетиях изгнания, рабства и так далее. И мы удивлялись с вами тогда, а что же это за союз? Вроде как имелось в виду, что это союз там, беспричинной и вечной любви. Союз о любви, которая вот совершенно не подлежит пересмотру. Так что же это за любовь такая, если речь идет первым шагом о том, что дети Авраама, то есть того человека, с которым, собственно, заключается союз, они в результате должны попасть в мучительные условия изгнания и так далее. И вот это вот обуславливается самим договором. А, ну, потом они будут освобождены. Но почему первым пунктом этого договора является изгнание? И тогда мы с вами говорили о том, что это вот существо еврейской работы. Египетское изгнание было необходимо тогда для того, чтобы евреи пережили переплавку, пережили трансформацию, которая позволит им потом принять Тору. А на самом деле они спускаются в Египет не просто за мучениями, а для того, чтобы осуществить определенную работу. И в этом, собственно, договор. В этом содержание союза. Чтобы потом выйти с большим имуществом. Ну, так вот, здесь как раз речь идет о том, в этих снах, не только о том, что, мол, в будущем Йосеф должен занять вот такую-то позицию там в Египте или среди братьев своих, оказаться властителем, но и о совокупности еврейской работы в будущем, то есть об осуществлении этого союза, который заключается в том, что евреи должны будут пережить изгнание и освобождение. Диандеры и ньони восвендерцелтндерседры, другие моменты, которые описываются нашим разделом, из диковона дербай, намерение, которое в них заключено, аз досы засиба ундервег фундруфирн дикзеребен абсорим, то есть, что они тоже являются каким-то средством, каким-то путем к реализации союза между частями рассеченных животных. Понятно, что все события, о которых глава рассказывает, они в это вовлечены. Но для других событий нитки кумен беголуй не до конца раскрыто. Инди дебури умайсим шельянки фашвотим в тех там, разговорах между Яковом и коленами, событиями, в событиях, которые происходят между ними. Не до конца раскрыто вот это намерение, окончательное реализация союза между частями рассеченных животных, Маши Энкин, Халуимес Йосеф, в отличие от снов Йосефа Велхизайн, канал, которые, как выше было сказано только что, являются анвуя пророчеством, изендем до клолус майса абоним. Вот в них как раз и реализуется, в них как раз и повествуется о совокупности еврейского служения, о совокупности деяний сыновей. То есть, они и обозначают вот этот переход, то есть, они указывают на деяния сыновей, переход к которым осуществляется в нашей главе, как мы выше определили. Пункт вов. Алпизе ветмен ихфарштейн де миньен фун вайкан юбой эхов веовив шумар за довор. И в соответствии со сказанным станет также понятна идея, возревновали к нему братья его, а отец, ну вот Шумар Эзедевор, поверил в то, что сны Йосефа были пророческими, и стал дожидаться, когда же они реализуются, и это Раши, вплоть до того, что Мидраш записал все эти вещи, записал детали, которые касались этих снов. Алыш вот им зайнен доргивен шифты ко. Колено еврейские, ну, имеется в виду колено в данном случае сыновья Янкева, все были шифты, как их называет Дилем, например, шифты и ко. Колено божественного имени Юд-Кей. У нас есть фаштандик, а зэр сино векино цуёйсов из нитгивен, а сино векино пшута. И понятно, что их ненависть и ревность к Йосефу, они не были бытовухой, грубо говоря, не были простыми ненавистью и завистью, и ревностью. Хас вышел им, вихас вышел им, не дай бог и не дай бог. У Вифрата аздоин посук, нохдым сипура халэймис штейт. А в частности, в свете того, что в стихе после рассказа о снах говорится «Вайканью бой эхов» и возревновали к нему братья его, «Алдерах ви ватканей рохель ба абахойсо» наподобие тому, как, ну, не намного выше, в «Ваейце», в достаточно недавней главе, рассказывались о зависти, вот, ревности, которую испытывала Рохель к своей сестре, то есть к Лее. Соревновательной ревности, которая касалась рождения как раз колен. Рэбе выделяет слово «бахисо», если я правильно понимаю, для того, чтобы указать на то, что эта ревность, она была, тем не менее, братской. И подобной ревности Рахели к Лее в плане своей возвышенности. Доз ейст. Это означает что они увидели в этих снах указание свыше ойфмайлес Йосеф хулю на достоинство, на превосходство Йосефа над собой, на достоинство Йосефа над собой. Вот скорее так. Как Рохель увидела в Лее превосходство определенное над собой, и на это указывает слово «возревновала» применительно к ней, примерно так же и здесь, то есть ревность Йосефа, или ревность братьев к Йосефу, означает здесь не просто то, что вот ты, значит, высунулся, мы постараемся тебя скинуть с этого высокого насеста, а указывает именно на осознание братьями превосходства Йосефа над собой. Но Ресе занынен фарбунт намит майсим тоим авейда саввая. То есть это не просто ненависть и ревность попросту, как негативные чувства, а это ненависть и ревность, как они связаны с добрыми делами в служении, то есть со служением Всевышнему. Бешас из Годзихм онги фанген ди из Халкуса Мадригесме ин бней Исруэл. В тот момент, когда стала формироваться разделенность ступеней среди сыновей Израиля, Ген Мицада Гавро, значит, еще раз вспомним о том, что стадия вот это существования еврейского народа, колена, это момент, когда происходит переход от растворенности в праотцах к совершенной автономии в дальнейшем еврейского народа, как вот разрозненных людей, которые ведут каждое свое служение, которое внешне не вполне связано там, со служением другого. И понятно, что на стадии, подобно тому, как ребенок в утробе матери начинает развиваться, и вот перестает быть таким единым, растворенным в родителях существом, а становится уже, в нем появляются различные градации, ступени и так далее, вот на стадии существования колен начиналось формирование различных ступеней и путей, и типов служения Всевышнему. Он ген мицада зман ве ахевца ве авейда, то есть начинало формироваться различие между ними. Появлялась поступенчатость в служении Всевышнего, Всевышнему в плане подхода к этому служению, и также с точки зрения времени и предмета служения. «Эсэсгивэнди сиба кройва фун еридас мейсроэль и мейсроэм». Так вот это стало причиной близкой к спусканию евреев в Египет. «Воздермит умгодзи хонги гэмдеркиюм брисбен абсорим», с которого началось осуществление союза между частями рассеченных животных, бадзибоним, уже для сыновей. «Увимейла диавейда фун голос вегиула бадзибоним», и само собой разумеющимся образом, и служение изгнания и освобождения, как оно реализовывалось уже с евреями в качестве сыновей. В качестве сыновей, в том значении, в котором колено еще не вполне сыновья. То есть, уже на этапе, когда, как известно, собственно, порабощение евреев в Египте началось в полной мере только после того, как все колена умерли. «Годзих дох онги гейбен дергерн ди исхалкус фунди эйфина авейда». Тогда началось, стало ощущаться различие в типах служения. Он боед нейном изгивен ниргеш димайла фун зайн мадрегеве авейде протис. И для каждого из колен уже стало ощущаться в первую очередь достоинство и превосходство, преимущество именно его ступени служения. Его частного дела, как бы. Он де рибер венескумде и роя милимайда бихалуи мишель ейсов. По этой причине, когда свыше, через сны Йосефа, было транслировано указание «Индам Исран Майлес Авейдес Мишель Йосеф» о том, что служение Йосефа, оно превосходит все другие типы служений. То есть, да, вот произошло разделение, Иссахару была предоставлена такая стезя, а там Звулуна такая, а Дану такая, Гадус, еще там следующее. Но Йосеф превосходит все типы служения совокупно. он видур химдавка авер дуры эфир тавейдес бны Исруэлин голос, что, мол, через него именно будет осуществляться служение евреев в изгнании совокупно. Возьма брэнкли ахарзе дигиула, что в результате приведет к освобождению в конечном итоге. Поэлтес азвайкану бой эхов, это естественным образом приводит к тому, что братья ревнуют к Йосефу. Возревновали к нему братья. Эйвдем воздикавонов у Нейбештена фирзи хейс дур демейфна авейдеши фун Йосеф. То есть, к чему? К тому, что в результате с небес происходит разделение, каждый обретает свой какой-то путь специфический в служении и ощущает его ценность, ощущает свою приспособленность к этому пути, свое призвание, как бы. Тут оказывается, что совокупно служение будет проходить именно через способ, который присущ Йосефу. Через служение Йосефа, именно через него будет происходить совокупная работа, осуществляться и там, руководиться совокупная работа евреев в изгнании, из чего последует дальше освобождение и так далее. И вот к этому, то есть к достоинству служения Йосефа, братья и испытывают ревность. Хоче их зейра ефане авейда зайне ефане авейда амитис на авейда савая. То есть для них их задевает как бы, ну, ревность. В моем представлении это когда что-то в другом задевает. Так вот, что их задевает в данном случае? То, почему служение Йосефа оказывается таким верховным служением, превосходящим все другие типы служения, хотя их типы служения, то есть то, к чему они призваны, это тоже подлинные виды служения, подлинные пути. И фанея вейда амитисана вейда савая, то есть это способы, подходы к служению Всевышнему, совершенно истинные, подлинные. Он эйвдем из дерпосух мамших, и вот на это следующий стих как бы отвечает, веовив шамара за двор, а отец их вот сохранил эту вещь во всех значениях, которые были перечислены выше. Азьянкев шомре за довар, Рэба выделяет здесь слово именно адовар, эту вещь. Шомар эс адовар, нит халуй мешель ейсов, и здесь мы должны, и странно, что мы это не сделали выше, здесь мы должны удивиться тому, что стих не говорит, сохранил, ну, в смысле, там, скажем, поверил или записал детали, касающиеся сна Йосефа, Халой Мишель Йосеф. А он пишет, оно, вернее, писание, пишет, а он сохранил эту вещь. Баянкев алс ов, годзих нит онги герди из халкус индера вейда. Почему? Потому что для Янкева, а он праотец, он является вот как раз средоточием этой совокупности служения. В его субъективном мире сыновья представляют собой вот это вот целое, неотъемлемое от него, нераздельное что-то. То есть для него разделенность типов служения, которая возникает на этом этапе, она не вполне актуальна с его точки зрения. Азди авойда верхн дурги фир дурн дем шейвит. Унди цвейта авойда дурди андеры шейвит. То есть то, что какой-то тип служения, вот этот тип служения реализуется данным коленом, а другой тип колена, тип служения другим коленом. Унди цвейта авойда дурди андеры шейвит. Унди авейда и кори солиды Йосеф. А главное служение осуществляется именно Йосефом. Это для него не актуально, он этого не различает, как бы. Норшама, и поэтому он сохраняет не то, что не сны Йосефа, не то, что произошло со стороны Йосефа, как бы выделяя его, скажем, как особую статью, а он сохраняет эс адовор, эту вещь. Дердовар ацмей, то есть само событие вот это, Велхербарштейт фун шемеш геймер ли Йосеф, которая состоит из того, что солнце и луна поклоняются мне, значит, солнце поклоняется мне. Эс эйн иньен, это одна идея. Эсфирзи дурдем дероцена элен, которая реализуется в соответствии с высшей волей. Дикавона фундамейбештен зо зайна дира лои сборах. То есть, намерение Всевышнего обладать жилищем в Нижних. Увимейла из алиф. И по этой причине первое. Нит ниргешдер ойвед нор диавейда. В этом событии для Янкова, если я правильно понимаю, потому что для колена не так, колено таки да, ревнует к Йосефу, потому что ощущают его отличие от них всех и собственные различия вот, между типами служения каждого из них. Для Янкова это все цельная вещь, эзадувор, в которой не ощутим служащий, а ощутимо только само служение. И второе, бейс. Иньедер авейда гердихон в каждом типе служения ощущается. Азиз атейл унбрэнг диклолус акавона, как оно является частью и приводит в результате к совокупности, к полноте исходного намерения. То есть, со стороны Якова не выделено служение Йосефа в отдельную статью о служении Гада, или Ошера, или Сахара, или Звулуна в особые статьи. А для него это все некое цельное действие, если я правильно понимаю, как это в нем живет, как колено в нем присутствует, как нечто не такое нераздельное, полностью растворенное в нем. И поэтому для него все происходящее – это эс-адувор, поскольку в служении ощущается не столько субъект служения, который может быть индивидуален, специфичен, а ощущается именно само служение, его объект. И каждый из типов служения, какие бы они ни существовали, является частью реализации совокупного замысла.